Глава 14. Политика искариотов. Альдебаран. 17 июля 1690 года. Дрожащее пламя свечи отражалось в чернильнице, что годами стояло в кабинете губернатора. Арнест Эрмистарт устало опустил перо в специальный футляр, после чего на исписанный пергамент упала массивная капля сургуча. До того поздним вечером ему пришло письмо настораживающего характера с печатью трансильванского недруга Генри Фостарда, который так и не смог обрести роль перспективного соплеменника в глазах альдебаранцев. Губернатор выдержал паузу, прежде чем распечатать послание.
Когда порвался печатный воск, мужчина ощутил пробежавший по телу холод, предвкушая недобрые известия.
Арнест,
наше предназначение в этой жизни — лишь тень, отбрасываемая волей короля. Я пишу к тебе не с чувством презрения, а как человек, досыта насмотревшийся на принятие чужих решений. Ты обязан знать, в нашей стране назревают глобальные перемены. Есть человек, чье имя пока не произносят вслух, однако его присутствие ощущается все ближе к главным воротам Пешта и Буды. Назревает буря, которая затронет в том числе и твою территорию, посему ты должен быть готов к борьбе и предварительно выбрать венценосца, чью сторону готов принять беспрекословно. Габриэль Фостерт цела и невредима, и что-то подсказывает моему чутью, что она обретет то, чего не суждено было получить нам. Герцог Генри Фостерт.
Он прочел письмо в идентичной манере человека, который его написал. Виски Арнеста пульсировали от переизбытка тревожных помыслов. Имя герцога для него уравнялось с именем предателя румынских интересов. И кто тот человек, что способен совершить государственный переворот? Ведь это нескрываемая угроза короне и прежним порядкам. Арнест Эрмистарт судорожно поднялся с места. В его душе соприкоснулись два противоречивых чувства — страх перед его величеством и надежда, что данное письмо станет ключом к спасению его города от экономического кризиса. Губернатор не стал дожидаться утренних лучей. На рассвете его корабль уже преодолевал серые воды Дуная, держа курс на Пешт. Обреченный на страдания и голод Альдемаран остался позади, и лишь звон колокола с разрушающейся крепости, которая возвышалась на берегу, сопроводил своего хозяина в дальнюю дорогу. Несколько часов спустя главный дворец Пешта поприветствовал старшего из эрмистардов неоновыми бликами огней и хладным дыханием ветра, что обвивал каменные башни. Дворцовая стража без промедления впустила губернатора, сплетни о внезапном прибытии которого стремительно разлетелись по городу и двору короля.
Иранг I созерцательно наблюдал за гладью Дуная в тронном зале. Его статный силуэт, словно высеченный из драгоценного камня, выделялся особым образом на фоне мрачных стен замка. Когда наместник портового города совершил традиционный поклон в адрес монарха средних лет, тишина молниеносно сменилась диалогом.
«Я слушаю вас, Арнест»,
— монотонно произнес король, не поворачивая головы в сторону прибывшего гостя. Эрмистардовский потомок судорожно достал письмо и покорно вручил королю.
«Ваше Величество! Это послание от Генри Фостарда, вашего приближенного советника».
Румынский владыка обернулся и поспешно приказал охраннику изъять письмо, а прочитав его содержание, помрачнел, подобно туче.
«Этот человек потерял всякий стыд перед порядками двора. Где он?»
С плохо скрываемым чувством гнева произнес король, скомкав и выбросив в разожженный камин прочитанный пергамент.
«Мне неизвестно, Ваше Величество».
В разгар поглощающей душу ярости монарха